«Что делать?» — лепечет Клаудио. Он все еще тут, хотя из оливкового и превратился в серого. Подплываю к телу, изучаю. Блондин, полноватый, лицо напуганное, веки вздернуты, рот приоткрыт. Ран никаких незаметно. Хватаю его подмышки, приподнимаю его над поверхностью. Он свешивает голову, изо рта и носа течет вода. Нахлебался воды и утонул. Вот и весь диагноз. Тут такого почти никогда не случается. Наркотики и алкоголь внутри не продаются, а без них утонуть, когда воды по грудь, непросто. Внезапно я понимаю, что знаю, как действовать. Из учебных материалов, из интернатской практики. Утопленников еще минут через 10, а иногда и через полчаса, можно вытащить с того света. Искусственное дыхание, непрямой массаж сердца. Черт, а я думал, что давно забыл эти слова за ненадобностью. Текила внушает мне уверенность в моих силах. Я обнимаю его и волоку к краю чаши. Там есть выступ скамья. Он не хочет сидеть на воздухе, просится обратно под воду, так и норовит слезть с сиденья. Клаудио остолбенело уставился на меня. «Так, легкие у него сейчас наполнены водой, верно? Моя задача — освободить их, заместить ее воздухом, потом попытаться запустить сердце и снова сделать искусственное дыхание, и снова сердце, и не останавливаться, пока не получится. Должно получиться, хоть я никогда этого и не делал. Я склоняюсь над утопленником. Губы у него синие, глаза плачут морской водой». Соленый, как настоящие слезы. Он смотрит мимо меня, в небо. Черт, трудно будет приложиться к его рту. Надо бы его очеловечить, дать ему имя, что ли. Пусть будет Фред. С Фредом делать это веселее, чем с неопознанным трупом мужчины. Набираю полную грудь, накрываю ртом его губы. Они холодные, но не такие холодные, как я думал. «Что ты делаешь?» В голосе серого Клаудио ужас и омерзение. «Рехнулся?» Я начинаю дуть, и тут его челюсть отпадает, и прямо мне в рот вываливается его язык, вялая мясистая тряпка, касаясь моего языка, похожая на поцелуй. Я отдергиваюсь от утопленника, забыв его имя, не понимая еще, что случилось, а когда понимаю, меня чуть не выворачивает. «Я охрану вызову!» Еле отдышавшись, смотрю на него, потом на Клаудио, который теперь приобрел зеленоватый оттенок, наверное, отражая своей ухоженной кожей свечение чаши. «Фред», — говорю я трупу, — «я вообще-то для тебя стараюсь, так что давай, брат, без этой херни». Размахиваюсь и как молотом бью его по грудной клетке, там, где, по моей информации, должно находиться его сердце. «Тебя в психушку надо!» — орет на меня дискобол. Фред опять поехал на дно. Если он продолжит в том же духе, я его не откачаю. Я оборачиваюсь к Клаудио. «Иди сюда!» «Я? Живо! Приподними его так, чтобы лицо было над водой!» «Что?» «Я говорю, приподними его! Вот тут! Подхвати его вот тут!» «Я не буду к нему прикасаться! Он мертвый!» «Послушай меня, дебил! Его еще можно спасти! Я пытаюсь его реанимировать!» «Я не буду!» «Будешь, гад! Это приказ! Помогите!» Он рыбкой бросается в трубу, и я остаюсь с Фредом один на один. Пересиливаю себя, прижимаю свой рот к его рту, съеживаю язык, вдыхаю. Отнимаю губы, размахиваюсь, луплю его по сочленению ребер и снова вдуваю в него воздух. Удар, выдох, удар, выдох, удар. Как узнать, что я все делаю правильно? Как узнать, что у меня еще есть шанс? Как узнать, сколько времени он провел с легкими полными воды? «Выдох!» Как узнать, спряталось ли его сознание в каком-то дальнем закутке отрезанного от кислорода мозга и беззвучно кричит мне «Я тут!» Или он уже давно сдох, и я воюю с куском мяса? «Удар!» «Выдох!» Подтягиваю его, подкладываю ему руку под голову, чтобы вода не заливалась обратно. «Хватит ерзать! Хватит, сука, ерзать! Удар! Выдох!» «Он должен ожить!» «Дыши давай!» Фред не хочет оживать, но чем дольше он не просыпается, тем больше я завожусь, тем отчаяннее молочу его по сердцу, тем яростнее вдыхаю в него свой воздух. Не хочу признаться себе, что не могу его спасти. Удар? Как быть уверенным, что я все делаю правильно? Выдох? Он не движется, не моргает, не откашливается, не блюет водой, не глядит на меня ошарашенно, не выслушивает недоверчиво мои объяснения, не благодарит за спасение. Наверное, я сломал ему все ребра, порвал легкие, но он все равно ничего не чувствует. Давай так, давай договоримся, последний удар, последний вдох. Чудо! Ну, чудо! Он чуть колышется. Нет, опять просится в воду. Я опускаю руки. Фред смотрит вверх. Мне бы хотелось сказать ему, что его душа сейчас где-то там, на небе, где блуждает его взгляд. Так говорили о покойниках 500 лет назад. Но я не хочу ему врать. Душой Фред, как и все мы, не пользовался, да и небо над его болтающейся головой все равно нарисованное. «Слабак», — говорю я ему вместо этого. «Гребаный слабак! Удар! Удар! Удар!» «Отойдите от него», — произносит у меня за спиной строгий голос. «Он умер!» Оборачиваюсь. Двое в белых гидрокостюмах с логотипом источника. «Секьюрити». «Я пытаюсь реанимировать его!» Фред сползает с сиденья, плюхается лицом в воду. «Успокойтесь», — говорит охранник. «Вам нужна психологическая помощь. Как вас зовут?» Они извлекают откуда-то сетчатый продолговатый мешок, белый с пестрыми полосками по бокам, разворачивают его под водой и очень ловко загоняют в него Фреда. Застегивают парня с головой в мешке. Получается что-то вроде разноцветной надувной колбасы для купания. «Как вас зовут?» — повторяет охранник. «Возможно, будут искать свидетелей». «Ортнер», — улыбаюсь я. «Николас Ортнер, 21К». «Мы надеемся, что вы не станете распространять информацию о том, что видели господин Ортнер», — говорит секьюрити. «Источник очень щепетильно относится к своей репутации, и наши юристы...» «Не волнуйтесь», — отвечаю я. «Вы обо мне больше не услышите». Один из охранников ныряет в трубу, другой приподнимает Фреда колбасу и отправляет его в последнее плавание, а потом замыкает траурную процессию. Я слежу за ним. В бассейне уровнем ниже разноцветный мешок еще вызывает страх, двумя уровнями ниже — брезгливость, тремя — любопытство, четырьмя — он уже никому не интересен. Я отцепляю взгляд от Фреда, откидываюсь на бортик чаши. Мне надо убираться отсюда, но я выжидаю. Пусть охранники дотолкают его уже до выхода. Не хочу больше встречаться ни с ними, ни с утопленником. Закрываю глаза, пытаясь перевести дыхание. Чувствую себя выжатым, глупым, беспомощным. «Зачем ты это сделал? Зачем пытался откачать его? Почему не сбежал или не сплавил труп дальше? Перед кем решил покрасоваться? Что хотел себе доказать?» Еле дождавшись, пока развеселый мешок и его конвоиры скроются из виду, я бросаюсь вниз. Случайно бьюсь ногой о бортик, ира от боли. Мне хочется ударить себя, хочется разбить себе свою тупую башку. По дороге домой я не могу избавиться от мыслей о Фредди. Как его угораздило помереть? При средней продолжительности жизни лет в 70 умирать не так обидно, но если эта продолжительность стремится к бесконечности, да и приземляют-то статистику только такие вот неудачники, как этот, ведь он вполне мог бы просуществовать еще 1000 лет, оставаясь все таким же молодым, может, согнал бы даже пару килограммов, если бы я сумел его вытащить». А если бы я отправил его с миром дальше, мой визит в купальне мог бы остаться в тайне. Теперь меня будут искать как свидетеля. И все зря. Я проталкиваюсь сквозь жужжащее человеческое месиво. Ненавижу толпу. Каждый раз, когда я оказываюсь в местах избыточного скопления человеческих тел, облепляющих меня, жмущихся ко мне, не дающих мне двигаться и дышать, виснущих на моих локтях, топчущихся на моей обуви, меня начинает трясти. Мне хочется заорать, смести их всех разом, бежать вон, ступая по чужим ногам, по головам, а бежать некуда. Сколько бы башен мы ни строили, всем места не хватит. У меня есть свой способ прохода через общественные места. Я называю его ледокол. Двигаться надо немного боком, выставляя вперед правый локоть и уперев правый кулак в левую ладонь. Так превращаешь свое тело в жесткую рамную конструкцию. переносишь вес вперед, как бы заваливаясь, и локтем вклиниваешься в толпу. Вдавливаешь его между толкущихся людей и вдавливаешь самого себя следом. И пока остальные тычутся друг в друга, трутся, злятся, притрагиваются друг к другу тайком, списывая все на толчею, я вспарываю эту броуновскую свалку и пру насквозь. Не изобрети я этот метод, давно рехнулся бы. Застрял бы, наверное, в толпе и потерялся в ней навсегда. Еле добираюсь до шлюза. Сжимаю коммуникатор. Сигнал идет. Шлюз впускает меня внутрь, отсекает всех лишних. Наконец я вырываюсь из толчии. Наконец мой блок. От пола до потолка 20-метровой высоты оранжевые стены поделены на ровные квадратики. В каждом дверка. К стене прикручена решетка из лестниц и трапов. Вход в каждый жилой куб отдельный, снаружи. Говорят, архитекторы вдохновлялись старинными мотелями. Романтика, все дела. Еще говорят, что такая открытая конструкция, ее жизнерадостная яркая раскраска должны помогать страдающим клаустрофобией. Пошли бы они, умники. В душ бы после этой гребаной давки. На входе в блок трейдомат, продающий всякую всячину. Протеиновые батончики, спиртное в композитных бутылках, все нужные таблетки. Рядом девчонка-продавщица, стрижка под пони, глупые голубые глаза, белая рубашка расстегнута до третьей пуговицы. «Привет», — говорит мне она, — «будете что-нибудь? У нас свежие кузнечики». «Картель есть?» «Конечно, мы специально для вас всегда держим про запас бутылочку». «Очень мило. Давай и кузнечиков своих». «Сладких или соленых? Есть еще со вкусом картошки или салями?» «Соленых. Кажется, все». «Ну, конечно, соленых». Она смешно хлопает себя ладошкой по лбу.
«Как всегда».
Коммуникатор на руке просит приложить к экрану указательный палец. «Авторизовать оплату». Автомат вручает мне пакет с покупками.
«Чуть не забыла. Не хотите попробовать новые таблетки счастья?»
«Таблетки?»
«Очень хорошие, правда. Эффект потрясающий. Действует до трех дней, а потом никаких отходников».
«Откуда ты знаешь?»
«Что?»
«Откуда тебе-то знать, что эффект потрясающий? Есть с чем сравнить?»
«Что вы имеете в виду?»
«Ты что, когда-нибудь была счастлива?» «Разжевываю я. Хотя бы секунду, а?»
«Вы же знаете, что я не могу».
«Конечно, не можешь. Так за каким дьяволом ты...»
«Зачем вы так?»
В ее голосе обида настолько неподдельная, что мне даже становится неловко. «Абсурд!» «Ладно, ладно, прости. Зачем я ей это говорю?» «Сорвался. Был трудный день. Длинный и очень странный».
«Странный?»
«Кажется, я наделал массу вещей, которые делать не собирался. Знаешь, как бывает».
Она жмет плечиками, хлопает ресницами.
«Твердо решишь никогда не делать что-то, а приходишь в себя, когда уже по локте в нем, в этом самом, и заднего хода уже не дашь», — объясняю я. «И не поймешь, как так случилось, и спросить не у кого, и поговорить об этом не с кем».
«Вам одиноко?»
Она глядит мельком, искоса. «И так искусно это сделано, что я обо всем забываю и покупаюсь».
«Ну, а тебе?»
«Я просто подумала, что если вам одиноко, то эти наши новые таблетки счастья, может быть, это именно то, что вам сейчас нужно. Не хотите попробовать?»
«Не хочу я твоих гребаных таблеток. Счастье невозможно сожрать, понимаешь? И хватит мне его впаривать».
«Эй, дядь, да не переживай так!» Глумливый смешок за моей спиной. «Ты же в курсе, что она не настоящая?» «Может, залезешь на нее еще? Только давай по-быстрому, тут очередь!»
«Да пошел ты!»
Я оборачиваюсь. Какое-то бесполое чучело в красном пушистом балахоне. Оно делает шаг вперед, нагло занимая мое место у диспенсера.
«Спасибо за покупку», — говорит мне на прощание продавщица.
«Давай сюда, Изабеллу», — требует чучело трейдомата. «Не хочу, чтобы меня обслуживала эта фригидная кукла».
Голубоглазая настырная девчонка покорно исчезает, а на ее месте возникает другая проекция. Кудрявая, широкобедрая южанка с тяжелой грудью и вульгарным макияжем.
«Что уставился? Вали давай, ушлепок!» — кивает мне чучело.
«Привет, Иза, ты как?»
На прощание я разбиваю ему бровь.
Странный день. И только когда я возвращаюсь домой, втискиваюсь в свой куб, вижу, от пачки снотворного остался всего один шарик. Главное, не забыть купить новую завтра, иначе... Озираюсь. Как всегда, идеальный порядок. Кровать заправлена, одежда на полке выглажена и рассортирована, форма отдельно, два чистых комплекта заготовлены, обувь вся в чехлах, на откидном столике-пульте коробка с сувенирами. На стене висит старая пластиковая маска Микки Мауса, дешевая, из тех, что раньше продавали детям в парках развлечений. Больше ничего лишнего. Не люблю лишнее. Кто-то, может, считает, что в кубе размером 2×2×2 по-другому и нельзя, но я возражу. Если человек не склонен к порядку, он и в гробу устроит бардак. Все нормально. Все нормально. Все нормально. Прежде чем меня успевает зажать в тисках, я приказываю дому. Окно. Тоскана. Одна из стен, та, что напротив койки, вспыхивает и становится окном от пола до потолка. За ним мои любимые холмы и небо, и облака. Все фальшивка, но я вырос на суррогате. Я прикладываюсь к бутылке, потом выдавливаю из упаковки последнюю сонную таблетку, кладу в рот, умещаюсь на койке и рассасываю шарик, глубоко дыша и не сводя глаз с картины за окном. Главное — продержаться 5 минут. Шарику нужно ровно столько, чтобы отправить меня в никуда». Пусть сами жрут свои таблетки счастья и безмятежности, а мне оставят только мои маленькие кругляши. Они отключают точно на 8 часов, а главное, гарантированно, никаких снов. Гениальные изобретения. С ними я буду и безмятежен, и счастлив. Снотворное приятно кислит на языке. Всегда выбираю с лимонным вкусом, хорошо к текиле. Не все же могут позволить себе настоящий лимон, а уж настоящую солнечную Тоскану и вовсе никто. Да и хер с ней. Я выключаю свет, застегиваю себя в темноту. Я веселый белорадужный мешок, и меня затягивает в прозрачную трубу, с одного конца которой чаша с морской водой, а с другой — небытие.